Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, а это снова рок-н-ролл футбол. Такой же непредсказуемый, такой же энергичный, как минувшая неделя футбольного клуба «Мадридский Реал». И я рад приветствовать моего напарника и товарища из ведущего Владимира Ардаева. Владимир, Эль, привет тебе.
Да, привет, Олежка. Поприветствуем Олега Крюкова, моего тоже прекраснейшего соведущего и лучшего болельщика футбольного, которого я вообще знаю. Кроме вас, конечно, наши дорогие слушатели.
Сносочку нужна среди тех, у кого не оформлен фан-айди. Фан-айди убийца футбола.
Ты девственно чистый. Почувствуй этот сладостный момент.
Да, это была программная часть нашей сегодняшней программы. Программное заявление прозвучало. Можно, собственно, заканчивать. Или можно переходить к футболу. Или можно перезаписать, например, вот этот вот наш выпуск, как Барселона требует переиграть по новой матч с Реалом. Представляете? Почему-то у меня вот песня, хоть у нас рок-н-ролл футбол, иногда какие-то попсовые мотивы всплывают во время нашего выпуска. Певица или группа «Акула», «Ла-ла-ла-ла, а мне все мало». Вот что-то всплыло у меня в голове. Собственно, Барселона проиграла 4 классика подряд. Вот из последних 4. И, видимо, им этого мало, хотят еще. Но давайте разбираться обо всем по порядку. Избитая такая вот затертая фраза в мои студенческие года была, что один раз это случайность, 2 совпадения, а 3 или 4 – это закономерность. Вот то же самое, наверное, можно сказать и про результаты последних «Эль Классика». Что вот это значит, что Барселона все 4 подряд матча против Мадридского Реала проиграла? Значит ли это, что этого великого противостояния, по сути, больше уже нету? Ну, оно, естественно, есть, оно есть с точки зрения маркетинга. Даже вот наш отечественный вещатель ОКО, смотри, какие бабки вложил в освещение этого матча, там отправил целую пояснительную бригаду на место в главе с Гудсайдом.
Мне особенно понравилось, что Гудсайд поехал просто какую-то студию на стадионе с Хавьером свел и провести, не комментируя ничего, просто интервью у него взял. Это правда воспоминание от начала вещания Матч ТВ, когда они корреспондентов отправляли в разные точки земли, чтобы они на 3 минуты в прямом эфире взяли у кого-то мнение, интервью, но тратились огромные деньги.
Недавно у сына был день рождения, 6 лет, вот там, одним из подарков такой мобильный переносной бумажный дом ему подарили, дом раскраску, который из такого чемоданчика там, за пару минут собирается в такой приличный детский домик. Мне почему-то видится, что в свете всех последних событий и изоляции российского футбола Гудсайд тоже с какой-то подобной передвижной мобильной студией прибыл на стадион, сложил палатку, агиткуб.
Да, ну, сразу брендинг Кока такой фиолетовый сразу же там разложился.
Да, ну, кого смог, того и поймал. Радуем, может быть, еще кого-то взять. Да нет, на самом деле мы без злой какой-то иронии. Классно, что даже вот, несмотря на все, наши представители каким-то образом проникают, наши официальные вещатели, на места событий, не все из студии комментировать. Вот и такие интересные вылазки были. Реал вообще в огне. Прошедшую неделю, вот и была у Кэссебин песня «I'm on fire», вот это про Реал на этой неделе. Мне почему-то даже пришло в голову переначить поговорку, некогда популярную, что в футбол играют все, а выигрывает Реал Мадрид. Реал выиграл Сити в тяжелейшем энергозатратном матче, там XG просто счетчик, наверное, сломался от количества моментов атак, которые Сити создавал, но Реал выстоял. По пенальти это целая там драма, история была, как старейшина, как ветеран Модрич ошибся, но команда там сплотилась, и молодежь, скажем так, и за себя, и за него перечеркнуло все это неудачное начало и вышло дальше. Ну и вот, собственно, Эль Классика тоже. Волевая победа началась. Многие предвещали, что раз Реал столько сил, эмоций оставил в противостоянии с Сити, то У Барселоны таким образом шансов будет побольше в Эль Классика, но что-то пошло не так. Вот. Что это было? Владимир, как так произошло, что Барселона вела в счете, сравнивала, но все-таки не смогла одолеть мадридскую команду?
Отличная Эль Классика получилась. Ты правильно задаешь смысл вопрос такой, можно сказать, и риторический, в том смысле, что как будто бы в последние годы и правда противостояние Реала Барселоны отходит от эпитета равнозначное. То есть мы видим, что Реал становится все большей силой и в Испании, и в мировом футболе. То есть неуязвимость, мощь, солидность и все, что преследует Реал в последние годы. Вот даже проход Ман-Сити — это подтверждение этих слов. То есть как бы меняется поколение потихонечку, ветераны как бы рядом, но уже потихонечку отходят, но Реал все равно все такое же сильное. А Барселона своими проблемами не может держать вот этот же уровень. Да, Барселона находит своих новых талантов, воспитывает, это очень все круто и замечательно, но в данной конкретной точке временной Барселоне сложно на равных конкурировать. Да, выиграли год назад Ла Лигу, но это скорее потому, что Реал был в плохой форме после победы в Лиге Чемпионов в 2022 году. Матч начался для Барселоны вообще замечательно. В первом тайме Барселона в своей излюбленной манере играла с контролем мяча, передвижениями, но это не сильно помогло. Да, на 6-й минуте Лунин помог. Вот такая как бы тоже история. В середине недели герой матча Сити 2 пенальти отбил. Вообще очень уверенно спасал команду, держал. То есть Реал до 73-й минуты вообще же вел у Сити. Благодаря в том числе Лунину. Но все-таки Сити сравнял счет, перевел в серию пенальти, выиграл Реал. Но вот с Барселоной Лунин, конечно, немножко нервничал. Это... Может быть, даже не немножко, это было заметно. И вот на 6-й минуте с подачи Рафини с углового он ошибся на выходе, пролетел ладошкой мимо мяча, и в пустые ворота Кристенсен переправил мяч. Да, и тут дискуссии, что Кристенсен нарушал правила, когда забивал, но много было дискуссионных моментов. Барселона после матча, ну, мы про это сейчас тоже поговорим, спорила. На 17-й минуте Васкес врывается по правому флангу, убегает от Арауха и спотыкается об ногу Кубарси. Тоже много дискуссий, бил ему в ногу, но все-таки кажется, что в мяч он не попал, поэтому были основания назначить пенальти. Судья назначил, Винисиус перехитрил Терштегена и сравнял счет. И счет стал 1-1. Вот, при этом и у Реала моменты, и у Барселоны, то есть такая обоюдоострая игра, хотя в основном все-таки Барселона в первом тайме больше держала мяч, и в обороне она отрядила более такую защитную модель, потому что в центре поля играл Кристенсен. Уже в нескольких последних матчах использует этот прием Хави. Профильный опорник Ориоль Ромео потерял всякое доверие и уйдет в конце сезона. И вот Кристенсен используется. Помогал он Гюндогану и Де Йонгу. Но пришлось эти планы поменять в конце первого тайма, когда Де Йонг получил травму и вышел Педри. И вот после этого, особенно во втором тайме, игра совсем стала в две стороны. Но до этого был еще вот этот вот самый, наверное, дискуссионный момент, который до сих пор и даже сегодня вовсю все болельщики Барселоны плачут, истерят, и Хави, и руководство. На 30-й минуте навес был с углового. Ямаль подправлял, Ламин Ямал подправлял пяткой мяч в ближний угол. Лунин как раз не стоял на ближней штанге, там должны были быть игроки Реала. Ну, в общем, успел Лунин как бы вернуться в этот ближний угол, но мяч как будто бы залетел за ленточку, и вот со всех ракурсов, какие ни показывай, непонятно, пересек ли он полностью. То есть часть мяча, конечно, пересекла, это как бы видно, что пересекла, но пересекла ли вся, а в Испании нету автоматической системы определения мячей, то есть нету чипа в мяче, так как нашему старому другу Тебасу жалко денег. Он много говорит о там фэрплеях, еще каких-то вещах, но внедрить систему автоматического определения гола в Испании — это нереально.
Причем, по-моему, стоимость этой системы в год выйдет меньше, чем зарплата этого самого Тебаса. Где-то я читал сегодня такую статистику. Но знаете ли, как говорят
российские... Извините, болельщики Барселоны.
Квартира в Дубае сама себя не построит.
Поэтому... У всех непростая жизнь, мы знаем. Ну, после этого, в общем, Барселона как бы не ушла в себя. Рафини был еще момент на 35-й минуте. Потом еще один момент. Но там заблокировали игроки Реала. В общем, у Реала был под конец тоже момент. В общем, очень так здорово команды концов первого тайма завершили. И вот во втором тайме, да, Де Йонг получил травму, вышел Педри, уже как бы в центре поля стало попроще, потому что, естественно, Педри, Гюндоган, это больше про, естественно, атаку, поэтому некому было оставаться под, при обороне, становиться третьим центральным защитником, и Реал стал еще больше проходить через центр, через фланги, вот особенно отмечают аналитики, что правый фланг очень сильно перегружали, потому что, во-первых, по схеме, по идее, правым вингером должен был быть Модрич, но там был то Вальверде, то Модрич, Васкес, естественно, Лукас Васкес, который стал, по сути, героем этого матча, он заработал пенальти, он забил, сравнял счет, когда повела Барселона, и он сделал голевую передачу на Беллингема, когда тот забивал победный мяч. Вот как бы такое преимущество на правом фланге, и Канселу, который много ошибается в последнее время с ПСЖ, и с Реалом дает проходить свой фланг. В общем, это тоже предопределило определенные преимущества Реала в остроте. То есть, опять же, мы не говорим там про владение мячом, которое Реалу абсолютно не нужно, а именно в остроте. Реал убегал в быстрые различные контратаки, но, несмотря на это, на 69-й минуте Фермин Лопес подправил мяч в ворота, опять же, неуверенно игра Лунина, Ямал от угла вратарской отправил мяч на Феррана Торреса, Ферран пробил Лунина, Лунин отбил перед собой мяч, и первым оказался Фермин Лопес. Ну, то есть, чем-то может быть похожим на голы Соболева, да, Динамо? Но там Лещук мячи свои из рук выскакивал мяч, а тут просто Лунин прям перед собой отбил, надо было, конечно, в сторону, и Лопес сделал еще 2-1, офсайда там не было. Но Реал и тут не сломался. Буквально через 2 минуты Лукас Васкес, анонсированный, сравнял счет. Вальверде прорвался по левому полуфлангу, вырезал передачу на Винисиуса. Тот навесил на дальний край вратарской. И как раз тот фланг Канселу, то, о чем я говорил. И просто никого там не оказалось. И, по сути, в пустой угол в касание очень классно вонзил мяч Васкес. Сделал счет 2-2. Ну и, в общем, дальше, опять же, у Реала уже было больше моментов. Они прям почувствовали запах крови, что можно дожимать. Как раз на 88-й минуте был шикарный момент у Беллингема, который там буквально в зоне вратарской бил ворота, но там мяч заблокировал Кунде. Мяч отскочил к вышедшему на замену Хаселу. Тот не попал в пустой угол. Вот. И, в общем, казалось, что, наверное, все закончится 2-2. Но не тут-то было. На 92-й минуте Васкес проходит штрафной. По правому флангу простреливает. Хасселу пропускает намеренно мяч или просто не подстраивается ногой. Мяч катится к дальней штанге, и там Беллингем от угла вратарской в касание подправляет мяч под перекладину и вырывает победу для Реала. В общем, такой замечательный матч. Но, естественно, главные споры, дискуссии по поводу этого момента на 28-й минуте с Ямалом, они не утихают, они не успокаиваются. Ну и вообще Хави, естественно, как и руководство Барселоны, обвиняет во всем судей. Хави радостно всем сказал, что Барселона тотально доминировала, имел моменты, но судьи прибили команду. В общем, Барселона должна была выигрывать. Но мы это, по-моему, слышали после всех последних матчей с Реалом. И на Суперкубок, и до этого в чемпионате. Но почему-то 4 последних матча выигрывает Реал. Вот такое, знаете, представление о доминировании, видимо. Всем бы так.
Да уж, ну, какая-то довольно дешевая риторика вот эта вот развернулась. Обсуждали мы с тобой неделю назад позицию футбольного клуба «Краснодар» после того, как был проигран ключевой
матч. Да, знаешь, чем-то похоже, правда.
И здесь, ну, наверное, глупо отрицать, что Реал действительно мощнейшая команда в этом сезоне. И Барса, ну, не вчера она проиграла Ла Лигу, она еще в середине сезона ее проиграла, когда имела достаточно хороший шанс уйти в отрыв, но в самых безобидных матчах теряла очки, играла в ничью или проигрывала драгоценнейшие очки, как выяснилось. И вот сейчас вот на флажке все сводить вот к одному незащитному голу, как-то спекулировать и шантажировать, я бы даже сказал, этой темой, потому что...
Ну да, Жуан Лапорта же сказал, что если мы предоставим доказательства, что гол был чистый, а его у нас отменили, мы потребуем переигровку матча. Но вы когда последний раз вообще вспомните в истории футбола, это где-то в нулевых переигровки.
Последний раз
самых диких.
Помню «Локомотив». «Локомотив», когда пострадал наш в Еврокубках, когда была переигровка какого-то матча европейского.
Слушайте, когда Франция на чемпионат мира в ЮАР выходила, и Андрей забил с помощью руки, даже тогда не переиграли, лишив чемпионата мира бедную Ирландию. А тут давайте из-за плачущего Хави и Лапорта, которые хотят... Ну, слушайте, если даже засчитать этот матч, мяч, ну, значит, математически получается ничья, допустим, да, 3-3. На что она влияет в вопросе борьбы за чемпионство? Ни на что. Барселона и так 8 очков везла, теперь везет 11. В общем, все давно закрыто. Не знаю. Это попытка, естественно, перевести стрелки на тот кризис, который все равно остается в Барселоне, на тот психоз Хави, когда он 3 месяца назад заявил, что уходит, а теперь мы сегодня читаем, что он вдруг решил остаться. То есть руководство Барселоны там пыталось последний месяц-полтора его уговорить остаться. Он говорил на каждой пресс-конференции непреклонно: я принял решение, оно не подлежит изменению. Сейчас же, проиграв Реалу, он вдруг поменял решение. Кажется, как будто бы, что Хави боится остаться без работы надолго. Ну, то есть тот случай, что он уйдет после Барселоны, отдохнет, а потом предложений ни от кого не будет. И решил еще помучаться с этим зелено-нестабильным составом Барселоны. Вот. При этом мы знаем, что у него всегда были требования купать ему каждое окно по 2-3 больших футболиста, на которых у Барселоны просто нет денег, и рычаги все закончились, и продавать уже некого, то есть своих же воспитанников, как это Челси делает, ну, убьют же болельщики продавать таких талантливых. В общем, ситуация для Барселоны сложная, поэтому, наверное, легко в запале перевести стрелки с себя на арбитра.
Оно действительно выглядит как попытка сместить акценты, вот этот вот гнев болельщиков направить в русло обсуждений защитных, незащитных мячей, и как бы спасти таким образом собственную репутацию. Но мы-то видим, собственно, что стало причиной на самом деле такого положения. Про это тоже неоднократно уже обсуждали, разбирали. В общем, и Санта-Барбара какая-то у нас очередная вырисовывается. Уйду, не уйду. Узнаем в ближайшее время. Совет директоров встретится с испанцем вот в самое ближайшее время, в ближайшие дни, как нам сообщают испанские инсайдеры. Возможно, даже в том самом бумажном домике Романа Гудсайта пройдут переговоры
на нейтральной территории. Интересно, а Гудсайт-то остался? Без него этот домик-то не будет домиком.
Это будет возможность Ока заполучить эксклюзив.
Самый дорогой эксклюзив в истории существования спортивной редакции Ока. Может, оно того стоит, кто знает.
Да, ну что, будем следить за развитием событий. Болельщиков Реал еще раз поздравляем с чертовской просто легендарной неделей, которая непременно войдет в историю. Ну, не будем сейчас много тратить времени с тобой на Лигу Чемпионов. Мы в преддверии полуфиналов подробнее разберем. Просто вот такой вопрос тоже философско-абстрактный. Может быть, кто-то спойлером его сочтет, лишающим интриги дальнейший просмотр. Бытует мнение, что вот матч Реал Ман-Сити, это был, по сути, финал до финала. Согласен ли ты с этой трактовкой? Или же в оставшейся сетке кто-то еще сможет тебя удивить? Прям вот коротко, в режиме блица.
Ну, слушай, мне кажется, все четыре матча получились такие результативные, такие веселые. Ну, кроме ответного матча Арсенала и Баварии. Ну, Реал-Сити, это было больше напряжения, но серия пенальти нам подарила такую супер развязку, а Боруссия с Атлетико, ПСЖ с Барселоной такую перестрелку устроили. То есть, конечно, чешутся руки сказать, что да, это был тот финал, который по факту не финал, но все-таки, мне кажется, если команды так продолжат открыто с горячим сердцем играть и в полуфинале, и в финале, то ничего, уж переживем такую вывеску. Тем более, ну, все равно остаются у нас и Бавария, и ПСЖ. Ну, Боруссия, конечно, в этом выглядит квартете так себе, с наименьшими шансами, но все равно они прошли Атлетико. Мы с тобой, когда говорили про шансы, мы не предполагали, что Боруссия такую прыть сможет выдать. Выдала.
Ну, тем оно для нас интереснее обещает быть. Ну, давай дальше двинемся. Еще одни громкие матчи состоялись на минувшей неделе. На сей раз в Англии. Там гремели полуфиналы Кубка Англии. И если в одном матче достаточно так скромно все было по счету, то в другом просто голевая феерия, голевое безумие какое-то случилось. И здесь не обошлось без Манчестер Юнайтед, которые частенько такие камбэки отрицательные в обратную сторону совершают. Прям как ЦСКА во время игры. 0-3 горела команда из чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии. Ковентри из чемпионшипа. Ну, собственно, казалось бы, что тут необычного. Вроде как предсказуемый сценарий. Но внезапно Ковентри отыгрался с этих 0-3 до счета 3-3. Все перешло в серию экстра таймов и пенальти. Вот это все по 70 минуты уже произошло. Ну и, собственно, как бы Манчестер вроде дальше прошел, но осадочек, как говорится, ложечка нашлась, но осадочек и остался. Вот как ты считаешь, можно ли вот этот вот безумный матч трактовать как отражение, собственно, всех проблем Манчестер Юнайтед в сезоне? Это потеря в какой-то момент контроля, выпускание множества атак на свои ворота, когда нужно засушить умело игру и довести ее до победного счета. Или же просто ребята решили подарить нам такой экшен, которого мало в нашей жизни.
Да, я думаю, да, потому что кто-то даже написал, что как будто бы сливают Тенхага. Ну, в общем, тоже не первый день мы это говорили, про это тоже говорили, что и Тенхагом уже недовольны футболисты. Ну, кем из последних тренеров по итогу в Манчестере были довольны? от Мауриньо достаточно быстро устали, Ван Гал надоел людям. Вот, наверное, Сульшер более-менее ничего был, но в какой-то момент тоже его уже стали аналогом пиджака Кононова называть, как во времена Спартака. И вот Тен Хаг такой со своими тоже такими жесткими методами, как будто бы надоел, вот, и команда как будто бы специально вот прям не бьется за него, хотя матч вот четвертьфинала с Ливерпулем был очень драматичный, поэтому просто скорее как огромная проблема, и три центральных защитника перед матчем с Ковентри вылетели, остался один Магуайр, это и Мартинес, и Варан, Эванс, Линделев еще в конце марта получил травму. В общем, с Магуайром вышел Казимиро. И понятное дело, что, конечно, оборона и так, даже когда там основные защитники играли не самые надежные, совсем ненадежные, а тут уж с Казимиро, который очень нестабилен и тяжелый, да, в нынешней итерации Манчестера. Ну, в общем, этим в том числе Ковентри воспользовался. Мне еще очень понравилась история о том, что главный тренер Ковентри Марк Робинс, оказывается, играл за Манчестер Юнайтед и даже в 20 лет спас команду в 1990 году в Кубке Англии. Он тогда забил важный мяч, который, собственно говоря, и принес им победу. Вот как раз этот Марк Робинс забил. Вот, он, конечно, тоже какая-то ДНК Манчестера в нем было. Но в данном конкретном случае, в этом матче, конечно, он хотел с Ковентри пройти. То, что было, это какая-то фантастика. И как они это сделали, до сих пор, конечно, не укладывается. Ну, как они это сделали? Они почувствовали, что можно не бояться Манчестер, нечего терять. Манчестер уже в каких-то своих мыслях был. Счет сравняли, перевели в дополнительное время. И, конечно, вот эта история, когда забили четвертый мяч на 118-й минуте. И миллиметры там какого-то офсайда, вот эта система ВАР, это тот случай, когда я вроде и сторонник системы ВАР, но вот эти миллиметры, ну что ж вы наделали? Вот представляете, 4-3 бы выиграл Ковентри, конечно. Команда
это
очень...
была бы... Ну, не сказка, но...
Не, ну, рукопашная команда. Мы вспоминаем, как они в конце прошлого сезона как раз бились с Лутоном в финале промоушена в премьер-лигу по серии пенальти. Лутон выиграл. Сейчас Ковентри борется за зону, чтобы попасть в эти стыковые матчи. То есть напрямую они уже, конечно, в АПЛ в этом году не попадут, но есть шансы попасть в этот промоушен. В общем, после такого матча, конечно, хочется за Ковентри поболеть. Вот, я честно скажу, я у Ковентри футболистов не знаю, поэтому как-то всерьез говорить о том, какие футболисты у Ковентри, не вижу смысла.
Да уж. Такая себе получилась история, но мы помним Кубок России еще несколько лет назад, как две уже ныне несуществующие команды играли в финале Кубка, так что возможно все.
Да, Тосный и Курский Авангард, это да, в 18 году, ух, тут, конечно, зрелище было.
Да, ну в другом, в параллельном полуфинале играли команды, достойные финала Лиги Чемпионов по вывеске, и несколько лет назад так оно и было. Именно они и встречались в финале Лиги Чемпионов. И, пожалуй, поправь меня, если я не прав, помчался. Тогда последний свой трофей затащил.
Да, ну, все так.
После этого, после того, как особенно господин Боули пришел в клуб, пока что трофеями не пахнет. Клуб в режиме бесконечной стройки-перестройки. Ну и вот, собственно, опять-таки обескураженным, разбитым этим вот поражением от мадридского Реала с Манчестер Сити встречался Челси, но здесь это, вот вся история, случившаяся в середине недели, не помешала Ман-Сити взять свое, но Челси создавал моменты, опять-таки, была реализация. Собственно, был наказан Тут опять избитая фраза «не сбиваешь ты, не забивают тебе», она имела место воплотиться на футбольном поле. Собственно, были ли вообще реально шансы у Челси в этом матче, где они их растранжирили, и почему так, собственно, все сложилось, как в финале Кубка Лиги, по сути, повторение, да.
Ну, этот матч квинтэссенция второй части сезона Челси, да вообще всего сезона. Челси, даже Сити умудрился создать большое количество моментов, не реализовал, их наказали. Это примерный сценарий того, что было в матче с Ливерпулем, причем в финале Кубка Лиги. Причем Ливерпуль тогда, ну, тоже обоюдо атаковал, тоже имел моменты. Сити-то, на самом деле, меньше моментов имел, потому что Челси играл низким блоком, как это делает в последних матчах, потому что Челси очень много пропускал и в какой-то момент решил надежнее играть даже часто с тремя центральными защитниками Почеттино. И Сити очень часто скатывался на вот этот перекат мяча, как был в матче с Реалом. Но все равно, конечно, в матче с Челси как-то получалось получше, поострее. Но вообще символ вот этих промахов, нереализации, это, конечно, Николас Джексон. Очень талантливый парень, с большой перспективой, даже забивший уже больше 10 мячей за Челси в этом первом сезоне, там 12, по-моему, или 13 мячей. Но это, конечно, фантастика. В первом тайме он выбегает один на один, обыгрывает Штефана Артегу, немецкого вратаря Сити, и начинает подбирать ногу. То есть вместо того, чтобы он какой-то сильный крен после обводки вратаря взял, начал подбирать ногу. В этот момент Сити, защитники Сити уже встали в створ ворот. Он решил уже не бить, решил отдать ближнему игроку Челси и отдал не точно. И вот в этот момент я хотел сломать телевизор. Я давно такого не видел.
Вот. Владимир, я тебе подскажу артикул на Wildberries бумажного домика. Пожалей телевизор, ломай бумажный домик.
Вот, также у него был момент, когда он там убегал, тоже пытался чуть ли не один на один, но тоже там вдруг замешкался, у него Волкер выбил мяч, но, конечно, скорость, то есть в плане скорости, в плане умения создать себе моменты Джексон вообще мастер, но то, сколько он не забивает, вот даже аналитики сравнивают, что в ВПЛ только есть два игрока, у которых XG расходится с реальными голами. И это Дарвин Нуньес, конечно же. Еще одна боль, наверное, в АПЛ, но уже для Ливерпуля. Вот. Но тоже не реализовывает. Но у Челси Джексон, других нападающих нету. Был Армандо Броя, ну, который не уровень такой команды. И у Челси, естественно, все слухи о том, что летом будут очередного нападающего искать, платить огромные деньги. Вот, парень талантливый, но то, сколько он не забивает, все равно заставляет задуматься о том, что надо выходить на рынок, потому что, ну, если ты не забиваешь, ну, вот ты и запомнишь тем, что имел моменты, но проиграл Кубок Лиги, мог пройти Манчестер Сити в полуфинале, но вышел Сити, вот. Ну, а Сити, наверное, героем стал Джереми Доку, вообще очень острый футболист. Вот когда против Сити соперники закрываются очень глубоко в обороне. Да, мы отмечали замечательную форму Фодена недавно, и то, что у Сити в арсенале вообще есть любые приемы, классные стандарты, удары, вообще все, что хочешь. Но Джереми Доку — это тот, кто ломает вот этот, вот эти эшелоны обороны у противников. Он выходит, у него суперскорость, у него супердриблинг, у него мяч невозможно отнять. И вот когда он обведет двух-трех противников, создается пространство, которое так и необходимо, оно дополняется дополнительно еще игроками Сити, и есть возможность отдать даже в штрафную передачу на ближнего футболиста, который из острой позиции может нанести разящий удар. Собственно говоря, вот гол Бернардо Силва примерно на 84-й минуте так и пришел. Доку слева как раз за счет дриблинга нашел возможность для забегания Де Брюйне. Тот прострелил. Вратарь Челси Петрович ногой пытался отбить, отбил, но отбил на Бернард Силу, который с угла вратарской вогнал мяч в ближний угол, там никого не оказалось, и вот так и забили. То есть Доку это, конечно, такой вот прям киллер, он как то, что я говорю, стягивает на себя защитников, другие забегают, игроки Сити, создается вот это пространство, которого часто Сити лишен, и приходится вот этим коротким пасом очень натужно растягивать оборону, это долго, а Доку создает как бы... Ну, как быстрее создает эти шансы. И, конечно, это тоже классный трансфер. И перспективу Доку огромные. Ну, а Челси что? Челси может, конечно, в конце сезона Почеттино может, конечно, перед руководством показать, что вот мы в финале Кубки Лиги были, полуфинале Кубка Англии. Сезон неплохой, но можно было, ну, конечно, ожидали большего. Какое может принять решение руководство Челси, неизвестно. Еще 6 матчей в АПЛ. Теоретически Челси может попасть там в Лигу конференции. Нужен ли этот турнир Челси, не знаю. По деньгам совсем не камильфо. Вот. Ну, вот такой вот Челси. Да, что-то там показывали, но не достигли ничего. Поэтому как дальше двигаться Челси, не знаю, надо смотреть, мы это тоже обсуждали, пока не очень понятно, во что это все выльется, но как будто бы какой-то прогресс у футболистов есть, так что посмотрим, что какое решение будет по Почеттино, наверное, заслужил он второй сезон, но, конечно, нужно уже определяться с определенным костяком, потому что все равно перенасыщенный состав, вернутся игроки после травм. И, как бы, конечно, перенабрал Челси вот этих вот футболистов в надежде, что они будут расти. Но пока не все тут настолько сильно прогрессируют, как это рассчитывают Челси. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот, матчи-то неплохие, но по итогу-то в достижении-то ничего не запишешь. И Челси все равно там сейчас идет на 8-м месте, на 9-м. Все равно, конечно, давление будет общественности большое и на руководство, и на Почеттино.
Ну, единственное, вот, наверное, светлое пятно в нынешнем Челси, да не пятно, а такое динамично движущееся активное молодое дарование, это Коул Палмер. Он вот здесь не отличился в этом матче, хотя был близок тому, но чуть ранее наколошматил 4 гола в ворота Эвертона, и вообще в целом уже 20 их у него в АПЛ, и догнал он, как бы вы думали, кого? Пэм-пэм, Холланда, если вот считать только голы, забитые именно в АПЛ. Радуется, не нарадуется на это молодое дарование. И собственно, молодой, да, англичанин по результативным действиям делит первое место в целом вместе с Уоткинсом, у него 29 их. И давайте еще раз вот зафиксируем этот момент. Палмер создал 29 голов Челси, забил сам или ассистировал партнерам. Это почти половина всех мячей команды Почеттино в лиге. И вот если вычесть полезные действия Палмера, то Челси был сейчас на 9-м месте, ниже Вестхэма. Вот как ты думаешь, можно ли действительно назвать Коула Палмера уже новой звездой АПЛ? И сборную мы тоже делим в уме. Ну и давай еще поподробнее про него поговорим, откуда взялся, где учился, чей багаж тренерский у него за плечами, и сможет ли он и дальше тащить этот нестабильный лондонский проект, набрав свою космическую форму.
Ну, Коул Палмер — это воспитанник системы Манчестер Сити. В последние годы дает Академии Сити много ребят, и Фоден, и вот Коул Палмер, и Джейден Санчо, и еще ребят. Ну, когда он переходил в Челси, не казалось, что он прям вот моментально станет прям, наверное, самым ярким вот этим вот проспектом у Челси. Челси столько трансферов сделал, там и Я вообще больше всего ждал от Кристофера Нкунку, моего одного из самых любимых таких молодых проспектов, которые должны в будущем стать большими звездами. Но он постоянно травмируется. Он только вот сейчас в пятый или шестой раз должен в сезоне вернуться после травмы. Вот. Парень-то талантливый, но без конца травмы. И тут вдруг Коу Палмер такой выдал вообще... выдает сезон. Он уже привлекался, конечно, Пепом в прошлом сезоне к играм за Сити, но скажем так, Гвардиола проблема была в том, что у него много очень умных футболистов, и вот он совсем недавно рассказывал, что у него головную боль вызывает вопрос размещения на поле попытки разместить одновременно Фила Фодена и Де Брюйна, потому что Фоден может и на фланге, но Пей, по-моему, больше нравится в центре поля, но в центре поля как раз вот эта восьмерка, одна восьмерка — это Бернардо Силва, как правило, тоже, как бы, который может быть фланговым, но лучше себя чувствует, опять же, такой восьмеркой активной. А вторая, естественно, это Кевин Де Брюйна, он вернулся после Рождества, после травм, играет вовсю, естественно, очень сложно размещать. И тут еще Кола Палмера пришлось бы куда-то делать. А еще Хулиан Альварес, которого он ставит тоже как бы таким, тоже то в полуфланг, то десяткой под Холландом. В общем, у него огромное количество таких футболистов, и, конечно, Палмер бы не смог бы постоянно играть, и смог бы он раскрыть. Конечно, просто нахождение в этой системе с такими звездами, обучаясь вот этим всем принципам Гвардиолы, конечно, это формирует еще больше как бы футбольный кругозор, да, для футболиста. Это вот для меня Палмер по стилю, это вот как Виртс, как Томас Мюллер, и то, как он играет Челси, это такие как бы версии как будто бы Томаса Мюллера. И, а Томас Мюллер как раз работал с Гвардиолой, и он тоже много взял от Гвардиолы. Конечно, вот просто само нахождение в Сити Гвардиолы, оно бы его развивало, но он бы не играл так много. А тут он как бы и играет, и самое главное, уже на себя вот эти лидерские качества примеряет, и у него получается, то есть как будто бы точно не прогадал, скажем так, перейдя из Сити. Вот, потому что Почеттино ему дает свободу, то есть Почеттино в последнее время увлекся больше как бы надежностью сзади, у него спереди больше такой какой-то хаос, а у Гвардиолы все равно есть вот начерченные комбинации, то есть все равно какие-то есть триггеры. То есть он не отдает на откуп в нападении все индивидуальным качеством футболистов, как это, допустим, делает Марцел Личко с латинскими футболистами в «Динамо». Вот. Поэтому сам Палмер даже говорит, что сделали его Почеттино лучше как игрока. Он сказал, что думает, что да, он предоставил мне вот эту свободу. И чувствую, что в такой системе могу лучше себя выражать. Но вот если даже смотреть по тепловой карте недавних матчей, как раз Палмер, находясь вот на этой позиции такого, то оттянутого нападающего, то десятки, он отходит как раз в глубину на позиции восьмерки, уходит вправо на полуфланг. То есть у него полная свобода перемещений от центра поля до правого полуфланга. Он особо не уходит там влево, но как раз право, потому что у него левая нога. Вот мы как раз недавно, неделю назад был разгром Эвертона 6-0 и покер Палмера. И как раз один из мячей, ну не один из мячей, там несколько, но один из мячей был характерным. Он прям с правого полуфланга, перепасовавшись с партнером, вышел в штрафной и пробил с левой обводящим ударом. Такой же момент у него был у Сити, и вот как раз ему очень удобно. Даже его сравнивают в этом плане с Анхелем Ди Марии, который в Ювентусе так тоже имел свободную позицию, в мадридском Реале, да даже в ПСЖ с Почеттино как раз. Вот. Он как раз вот вся правая часть поля, это его как раз вотчина. Смог бы он такую свободу в Сити получить? Ну нет, нет, конечно. У Пепа все очень строгая такая структура. И вот этого хаоса он для себя не, ну, не может для себя допустить в своей системе. Поэтому, конечно, как это ни странно, как это ни парадоксально, но в таком нестабильном, нестабильной команде хаос, как Челси, Коу Палмер себя лучше чувствует. Самое главное, левая нога замечательная, интеллект, то есть перемещения умные. То, что вот мы говорили про Вирца, опять же, чувство пространства, как он может стягивать футболистов, а также давая возможность там вингерам, тому же Джексону находить свободное пространство. То есть сейчас-то тем более, сейчас, конечно, все сразу же пытаются как-то по Палмеру работать, а он за собой стягивает нескольких футболистов, и как раз создается возможность там... Энцо Фернандесу также из глубины помочь в атаке, Кайседо, Мойзесу, Мадуэке, кто там выходит у Челси на флангах в последних матчах, Мудрик. Так что очень-очень разноплановый футболист. Ну и отличное, замечательное оружие для Челси. Вот. Конечно, можно сказать, что вот эта, скажем так, свобода, она порождает, как бы, как это сказать, ну, в общем, оно сужает перспективы Палмера для, допустим, следующего прогресса, то есть, если мы допускаем, что Челси в ближайшие несколько лет остается на таком вот уровне, там, команды 5-6 в Англии, допустим, то, конечно, если Палмер будет так продолжать, его захотят другие топ-клубы, может быть, в других чемпионатах. Сможет ли он там... Сможет ли он там раскрыться в других чемпионатах, неизвестно, потому что это зависит от того, в какую команду попадет. Мало сейчас тренеров, кто дает свободу своим действиям. Ну, может быть, Анчелотти в Реале. А все остальные тренеры, у всех все очень четко выстроено в атаке, какие-то комбинации, движения, как куда двигаться. И мало кто сможет дать вот эту свободу Палмеру. И в этом плане, конечно... Палмеру бы хорошо развиваться не только в системе с хаосом, но и когда есть отработанные вещи в атакующих действиях. Но пока он кайфует, пока он получает удовольствие, и, конечно, Челси должен клониться ему, потому что без его бы голов это было бы сейчас даже, по моим ощущениям, даже без математики, это было бы сейчас даже не восьмое нынешнее место, а еще хуже бы. То есть то, что он делает, это, конечно, фантастика. Вот. Но развиваться надо, потому что потом к этому привыкнут в АПЛ быстро, привыкают к тактическим веяниям, и, возможно, уже в следующем сезоне... Вот эта персональная работа по Палмеру будет такой, что Палмер уже не сможет, ну, будут изучать полностью.
Да, вот Ром сейчас даже история.
И Челси не сможет, а у Челси других нету никаких идей в атаке. И это может стать, конечно, огромной проблемой в плане создания моментов, забития мячей. Вот это, конечно, то, над чем надо думать и Почеттино, и самому Палмеру.
Ну, вот сейчас, Ром, та же история с Холландом. Развивается,
да,
задается вопрос.
Да, да.
Рой Кин там его разнес даже, то почему его не видно в больших матчах? Ну, потому что соперники на таком уровне изучают фишки игроков, с кем против кого им предстоит играть, а у Холланда их довольно-таки ограниченное количество этих фишек, да, он лучший на завершение атаки, в штрафной, но вот это все просекли и знает, как его закрыть, поэтому вот Палмеру, чтобы потом не задаваться вопросом, кто убил Лору Палмер, в известном сериале, стоит разнообразить свой арсенал навыков. Возможно, стоит ему подучиться где-нибудь в каком-нибудь зарубежном университете, в зарубежной футбольной академии. И тут я плавно закидываю удочки к нашей финальной на сегодня теме. Не говорили мы сегодня практически про отечественный футбол, про российскую премьер-лигу, в названии которой по-прежнему нет места слова «футбольная». Ну, поговорим, давай. Ну,
до конца сезона еще там столько может быть сценариев, мы обязательно еще к ней не раз вернемся, пока отдохнем от нее.
Да, ну, дабы уж вы совсем так не скучали по нашему отечественному колориту, поговорим мы про Владимира Быстрова. Не часто он появляется в качестве героя в нашем подкасте. Владимир сходил тут на минувшей неделе на чемпионат.com, дал там мощные вью, которые можно и целиком прочитать, и можно там по цитатам, и там есть что, в общем, обсудить. Вот давай обсудим здраво, все это звучит, или Владимир, как обычно, Быстров, я имею в виду, хайпится на каких-то очевидных темах о том, что за все хорошее против всего плохого. В общем, Быстров обрушился с критикой на систему детского футбола в России. Во-первых, то, что убрали физику, одним сплошным дыр-дыром занимается, и никаких Месси, Роналду новых у нас не появится. Алло, дыр-дыр, это Володька. Ну, а во второй части этого критического спича досталось системе подготовки тренеров в России. То, что неправильно у нас здесь их готовят. Как бы Пепа Гвардиолы тоже новые не появляются. И уже успели ему там практически официально ответить. Я напомню, что недавно на тему тренерской школы России высказался и босс РФС Александр Дюков. Он считает, что у нас сильные тренеры, и вы их все знаете. Карпин, Симак, Черчесов. Правда, не очень понятно, кто из них стал сильным тренером именно благодаря вот отечественному институту подготовки. То ли Симак, который за Спалетти ездил стажироваться, то ли Карпин, который тоже, знаете ли, еще до всей этой истории начал прокачивать свой скилл, то ли...
Ну, кстати говоря, Карпин, это, конечно, сейчас может смешно звучать, но ему много в футбольной аналитике помог период, когда он руководил редакцией на Матч ТВ. То есть он натурально смотрел много российского иностранного футбола, разбирал его и еще комментаторов обучал тому, как надо правильно анализировать, чтобы они не говорили от себятины, а говорили плюс-минус так, как думает футболист на поле. И вот это тоже ему на самом деле помогло. Но, в общем, это все равно не вопрос про тренерскую академию. И вообще, вот я вспоминаю сейчас варианты последних лет. Вот даже тот же Мусаев или Гаранин, они вообще-то начали без лицензии свою работу. Один в Краснодаре, другой в Енисее, в Сочи. То есть Гаранин сейчас только получает лицензию. Мусаев тут буквально 2 года назад ее получил, хотя намного раньше стал работать с Краснодаром. То есть они набивают свои шишки в реальной работе, и лицензия просто для них возможность официально быть зарегистрированным на работе. А так они реальную работу уже делают сами и набивают свои ошибки.
Маслица в огонь здесь подлил еще бывший вратарь Крыльев Советов Евгений Конюхов, который заявил, что уже 2 года подряд не может поступить тренерскую академию РФС. Поэтому давай вот мы попробуем разобраться, что происходит с подготовкой тренеров в России сейчас. Академия РФС с 2021 года узурпировала практически эту нишу. Дает ли она качество, выпускает ли какие-то действительно стоящие кадры, которые в будущем смогут, например, Спартак возглавить, если Юран откажется. Давай попытаемся разобраться в этой истории.
Да, как раз еще, как раз не еще, а уже при Дюкове взялись за проблему того, что у нас не появляется новых талантливых больших специалистов. И в конце 2020 года, начале 2021, да, РФС подписал тренерскую конвенцию УЕФА. И с этого момента изменился вообще структура обучения. Раньше за все процессы отвечал Андрей Лексаков, который считался у нас главным человеком по подготовке тренеров вообще в нашей стране. И у него была собственная академия тренерского мастерства. Она проводила занятия в Москве и делегировала полномочия на обучение региональным центрам подготовки, которые находились в разных городах нашей страны. Ну, как правило, они старались находиться в таких вот больших точках разных, но чтобы из мелких городов тоже могли туда приехать. То есть, а теперь Академия РФС созданная, тренерская Академия РФС, национальные лицензии, которые раньше были достаточно для того, чтобы тренеры могли работать на уровне премьер-лиги, теперь заменены на официальные лицензии УЕФА. Да, мы все знаем лицензию УЕФА Pro, но в целом можно было какой-то региональный, да, лицензии, а теперь на всех уровнях должны быть лицензии УЕФА. И те, кто не имели эти лицензии УЕФА, тоже должны были пройти переподготовку, чтобы иметь возможность даже там не на уровне премьер-лиги первой, а низших дивизионах и даже детских школ, я так понимаю. То есть там вопрос очень такой глубокий. И теперь, как я сказал, были региональные центры подготовки. Теперь при Лексакове, вот даже сейчас смотрю на шпаргалку, 9 региональных центров подготовки было. Они сотрудничали с РФС, с этой академией Лексакова, они на месте проводили обучение, выдавали национальные тренерские лицензии. Теперь же, причем Дюков еще перед выборами планировал увеличить число центров по всей стране до 30. Но в 2021 году после изменения этой всей истории центры эти все 9 прекратили свою работу. РФС не выдал им новую аккредитацию на ведение образовательной деятельности, а у нас же теперь все тренерские центры. У нас очень жестко в последние годы изменилось в сфере образования услуг. Теперь даже мелкие центры должны получать лицензию на образовательную деятельность. Из-за этого покойный Вася Уткин не мог продолжать работу своей школы комментаторов. Он очень боялся, что его будут штрафовать. Ну, то есть даже его посиделки должны были иметь официальную лицензию. Вот. И в связи с подписанием конвенции УЕФА, что РФС начал создавать свои точки выдачи. Официально, то есть неофициально до тех региональных центров донесли, что в РФС недовольство подготовкой тренеров категории там Д, С, Б, это детско-юношеский футбол. Но при этом оставили некоторые центры в Питере, в Москве, в Екатеринбурге. Но они просто проводят лекции без возможности выдавать лицензии тренерские. Вот. И, в общем, за этим, из-за того, что теперь главный центр, он единый в Москве, за него отвечает Овчинников Сергей. И новая система, естественно, потащила за собой волну критики. Во-первых, это невозможность. Ну, то есть это урезание количества тех, кого можно взять, ну, потому что центр не резиновый, это низкий уровень обучения, возросшая цена, и из-за того, что конкурс стал очень высокий, даже несмотря на то, что там легенда футбола, не легенда футбола, бывшие сложности с зачислением, потому что теперь даже вот мы с тобой захотим стать тренерами, нам надо получить там определенные лицензии, в зависимости от того, на какой уровень мы с тобой стремимся. Но мы должны пройти через эту академию теперь РФС. И, в общем, да, и вот то, про что говорит Быстров, он обвиняет именно эту академию РФС. Вот, он говорит, что раньше было 9-10 центров выдавали лицензии, сейчас все перенаправили в Москву, туда надо записываться, какие-то странные очереди, все молчат, а я считаю, это неправильно. Смысл молчать, если это проблема.
Это Владимир Быстров еще и в МФЦ не ходил в понедельник утром оформить какую-нибудь.
Да, и теперь, да, еще критикуют, что теперь обучение поделили на так называемые модули. Вот как раз последний большой набор, где там Дмитрий Сычев, Игорь Денисов, куча, вот они как раз, Мостовой, Аршавин, тот же Быстров, Они как раз часто в соцсетях рапортуют, что вот прошли такой-то модуль, там раз в несколько месяцев несколько модулей. И вот он говорит, зато там модули бесконечные. Выставили в соцсетях пост, что собрали 500 человек. Толку, что они поймут? Каждому надо подходить индивидуально. Вот, и вот эти модули, к ним тоже вопрос, потому что говорят, что на этих модулях отражаются не все вопросы, ну, вообще не все сферы знаний, которые необходимы, потому что обучение на тренерство — это, естественно, знания биологии, медицины, психологии, всего этого. Большинство вопросов вырезано, и какие-то банальные вещи могут теперь те, кто получают эти лицензии, просто не знать. И как получается, что такие недоучки выходят. Вот. РФС, да, ну, РФС, да, прикрывается тем, что приняли эту конвенцию УЕФА. Объяснялось это сильной образовательной программой, международной лицензией, которая позволила бы нашим тренерам работать в любой части мира. Ну, кроме Слуцкого, по сути, никто и не работает. Ну, Черчесов еще. Но Черчесов вообще в Германии свою лицензию получал УЕФА. То есть его это вообще не касается. Вопрос. Но при этом УЕФА вот пишет, было условие, что национальные лицензии не могли просто дублировать европейские. Поэтому стоимость переподготовки подорожала. И, в общем, честно говоря, такая очень большая вакханалия. И много споров. В общем, сложный вопрос. Надо, наверное, как-то решать. Я считаю, что если те региональные центры, которые раньше этим вопросом занимались, ну, нужно их проверить на профессионализм, скажем так, да, даваемых услуг. И если как бы они профессионально в этом вопросе, дать им возможность, потому что я понимаю, что РФС удобно через себя все пропускать. Но те, кто на дальних регионах хотят получить тренерскую лицензию, не у всех есть деньги доехать, во-первых, до Москвы, а уж оплатить там обучение, которое, если мы говорим про даже, ну, даже если взять про, это почти 1 000 000 рублей. Ну, то есть, как бы у людей, вот, расценки, лицензия Б у УЕФА 95 тысяч, Б, А 375 тысяч. Б, это, по-моему, я так понимаю, можно во вторых дивизионах работать. Вот. С, это детский футбол, 30 тысяч. Б, да, это второй дивизион, 95 тысяч. А, это ассистенты в любых клубах и клубы первых дивизионов, можно работать самим, 375 и 800-850 тысяч рублей лицензия про. Ну, как бы у людей в регионах есть такие деньги, нет, придется брать кредит и еще что-то. Ну, в общем, конечно, повышение цен и, понятно, выгода самого РФС, но как бы мы и получаем, что лицензии теперь будут получать бывшие футболисты. Если это бывшие футболисты, такие как Мостовой, которые считают, что все знают уже в футболе, ну, как бы, чему удивляться, что никакого уровня подготовки нет, потому что тот же Мусаев, тот же Гаранин, они вылезли из регионов, ребята, то есть они долго, как бы, чуть ли не наукой занимаясь, то есть штудировали учебники, проходили там обучение, подготовки в специальных, да, физкультурных университетах, то есть они изучали как раз вопросы биологии, медицины, вот этого всего. То есть они себя комплексно готовили. А без профильного образования, ну, ты захотел эти модули пройти. Заплатил огромные деньги. Ну, в общем, конечно, качество подготовки видно, что стало хуже. Но надо что-то с этим делать, потому что мы видим тенденцию, что топ-клубы российских тренеров просто не хотят рассматривать, потому что их и так перечесть по пальцам, которые могут решать высокие задачи, но уже даже боятся доверять каким-то молодым тренерам, потому что, ну, боятся просто потерять времени. Поэтому везут даже тех иностранцев, которые, конечно, кажутся абсолютно средними, но они готовы сюда приехать. Это как бы... РФС теряет время. Теряет время, когда можно было бы уже этим вопросом заняться. 3 года прошло. Можно было бы уже за это время что-то бы, какой-то результат показать. Мы как бы все время теряется, а новых Мусаевых, новых Гараниных, по сути, мы не видим. Мы видим сейчас клубы в первом дивизионе, но там клубы, которые имеют сейчас высокие результаты, это все равно тренеры, которые так или иначе раньше в нашем поле зрения были. Это Тихонов, Енисей, бывший легенда Спартака, это Кирилл Новиков, который в «Динамо» имел опыт свой. Это Заур Тадеев, который работал с молодежью Ростова, с Акроном сейчас идет вверх. Это Старожук краснодарский, который Арсенал пытается до стыков в премьер-лигу довести. Вот. В махачкалинском «Динамо» это больше влияние Гаджи-Гаджиева, даже несмотря на то, что Бердыев ушел. Поэтому мы новых-то имен-то правда не видим. И эта проблема, она огромная, ну, то есть время уходит, и мы уже у разбитого корыта, а дальше это просто может быть дренью, и очень грустно, что так.
Дюков... Ну, не будем грустить.
То, но все, но результата нету, и не видно, что как-то РФС всерьез этим... вопросом глубоко занят. Увы.
Ну что ж, не будем грустить. Вопрос образования, он такой дискуссионный на всех этапах, от школьного до ЕГЭ, включая обучение тренеров. Больше практики, друзья, как вы можете сделать вывод из нашего сегодняшнего обсуждения проблемы. Меньше теории, больше практики. Играйте, на самом деле, уже в футбол. Не на симуляторе компьютерном, а вот ногами. Благо, что на большей части Российской Федерации пришла наконец-то весна, не считая Санкт-Петербурга. Берите мяч в руки, бегом на улицу и пинайте его на благо развития отечественного футбола. Ну а в уши, чтобы лучше бегалось, тренировалось, можете закинуть свежий выпуск рок-н-ролл футбола. Мы каждую неделю стараемся вас таковыми радовать. По ссылочке в описании можно перейти на Boosty и закинуть нам на новые бутсы. Мы будем рады.
Или на лицензию Б.
Про, да. Ну а с вами традиционно были обладатель лицензии Про в умении раскрутить любую тему Владимир Ардаев.
И... Олег Крюков, который стремится быть Александром Дюковым, но пока ведет просто подкаст.
Александр Мостовой, да?
Ну, Мостовой очень яркий, поэтому это тоже неплохо. Пока-пока, ребят.
Пока, ребятушки. До новых встреч.
Рок-н-ролл футбол.